31 октября 1517 год. В дверь центральной замковой церкви города Виттенберга раздался сильный стук. Это не был стук человека, который стучался, чтобы ему открыли. Это был стук молотка, который забивал гвоздь в деревянную дверь этой церкви. Этим гвоздем августинский монах Мартин Лютер прибивал большой длинный список. Список состоял из 95 абзацев, был достаточно длинным, в котором Мартин призывал всех верующих и всю церковь подвергнуть критике осмысленной тому, что делает церковь. Скажите, кто из вас читал 95 тезисов Мартина Лютера? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Не так много. Я вам скажу, признаюсь к своему стыду, вот до дня празднования реформации я сам только говорил об этих тезисах, но взялся и решил прочитать их. Я советую вам, они есть в интернете, прочесть эти 95 тезисов. Это все-таки наша история, это наше наследие. Это то, с чего началось, по сути, пробуждение, благодаря которому мы с вами сегодня сидим здесь. Если вы пришли к Богу благодаря евангельской проповеди, благодаря тому, что кто-то из евангельских верующих открыл вам Евангелие, вы являетесь прямым наследием того, что однажды сделал этот служитель. 95 тезисов имели эффект разорвавшейся бомбы. К тому времени церковь, христианская церковь, которая была господствующей во всей Европе, просто погрязла в аморальности, в скандалах, в практиках, которые прямо противоречили самому Евангелию. Церковь на тот момент была самой богатой и самой сильной организацией в империи. Иерархи церкви поставляли и убирали королей. Без них не принималось ни одного важнейшего решения. И вместо того, чтобы использовать это для Божьей славы, к сожалению, верхушка церкви использовала это для угождения собственной похоти. Лютер не был первым, кто осмелился бросить вызов. До него уже были люди, которые противостали этой мерзости, которая творила церковь, но каждый раз они заканчивали свою жизнь на костре. Но в этот раз Бог решил использовать этого немецкого монаха, чтобы передать Евангелие в руки людей, а свою церковь вернуть к истине Евангелия и к поклонению себе. 31 октября 517 года считается днем начала реформации. Явление, которое всколыхнуло весь цивилизованный мир, принесло назад Евангелие в руки людей. Благодаря этому сегодня мы с вами поклоняемся Богу. Я убежден, что сегодня евангельская церковь точно так же нуждается в реформации, как когда-то 500 лет назад официальная церковь в Европе. Потому что, смотря на то, как церковь потрясают скандалы, связанные с распущенностью служителей, с их аморальностью, с финансовой нечистоплотностью, смотря как сегодня евангельская церковь начинает связываться и вляпываться в политику, я задаюсь вопросом, а что с нами произошло? Почему мы, будучи рождены Евангелием и называясь евангельскими верующими, теряем сегодня это основание, на котором стояли реформаторы, на котором стояла церковь, на котором мы должны с вами стоять. Сегодня мне хочется вернуться и напомнить 5 ключевых принципов реформации, которых объединяет одно слово, латинское слово «sola» – «только». Оно должно напомнить нам, на чем мы строим свою веру, что является основанием нашего упования Богу, на чем мы должны строить свою христианскую жизнь. И первый из них называется «sola scriptura», или «только Писание», или «одним только Писанием». Сегодня у каждого из нас на руках есть Новый Завет, есть Библия. У вас в телефоне, может быть, даже несколько переводов Библии на русский язык. Современный перевод, перевод Касьяна, перевод Винокуровой, перевод Вихлянцева. Вы можете загрузить их спокойно и бесплатно. Читая, если вы вдруг потеряли или у вас потерялся ваш гаджет, вы опять можете восстановить его. Сегодня мы имеем эту удивительную привилегию лично читать и понимать Божье Слово. но не так во времена, когда жил Мартин Лютер. Писание, которое было скрыто под толстым слоем традиций, обрядов, всяких церковных постановлений и папских энциклик, лежало в церкви и было доступно только священству, которое могло читать на латыни. Простой человек не имел Писания в доме. Простой человек не мог, когда он имел свой вопрос о христианской жизни, взять, открыть и прочитать, как ему жить. Ему нужно было идти в церковь, ему нужно было идти к священнику и спрашивать его, а что говорит Бог? И вместо того, что говорит Бог, священник говорил ему, что говорит церковь. И порой это прямо противоречило Божьему Слову, но никто об этом не знал, потому что Слово Божье было скрыто под толстым слоем. И поэтому отправной точкой возрождения церкви стал возврат к авторитету Священного Писания. И Мартин Лютер, и прочие реформаторы говорили, мы будем строить свою веру только на основании Божьего Слова. Не на основании соборов, не на основании творения отцов церкви, не на основании решений церковных, но только на Писании. Сола Скриптура. Через несколько лет после того, как Лютер прибил эти тезисы к церкви, и, кстати, тем же самым вечером, вне его ведома, студенты Мартина Лютера из семинарии, где он преподавал, они набрали эти тезисы, распечатали их и разослали их по всей Германии. Вот почему это всколыхнуло просто. То есть не только один Лютер, но многие люди, прочитав это, стали задаваться вопросами, а правда ли то, что исповедует церковь? Правда ли то, что говорят наши священники? Через несколько лет Мартин Лютер был вызван на суд. Лютер думал, что он придет и обоснует все свои утверждения, обоснует все свои принципы, но вместо этого его ждал суд инквизиции, где ему было задано два вопроса. На столе лежали книги Лютера, его труды. Ему было задано два вопроса. Мартин Лютер, являются ли книги, лежащие на этом столе, твоими трудами? И второе, отрекаешься ли ты от твоих писаний и твоих убеждений? И мы знаем известный ответ Мартина Лютера, я хочу вам прочитать его. Вообще его можно даже наизусть выучить. Лютер сказал, «Если я не буду убежден свидетельствами Священного Писания и ясными доводами разума, ибо я не признаю ни авторитета пап, ни соборов, поскольку они противоречат друг другу. Моя совесть связана Божьим Словом. Я не могу и не хочу ни от чего отрекаться, потому что идти против совести не мудро и небезопасно. На сём стою, иначе не могу, да поможет мне Бог. Аминь». На следующий день Лютер скрылся. Вернее, его выкрали из этого суда. Он закрылся в замке на окраине Германии. И знаете, чем он занимался последующие полгода? Он переводил Новый Завет на немецкий язык. Втайне он переводил, потому что он понимал, что ни его проповеди, ни его творения, ни его труды, но только Евангелие и только Писание способно изменять сердца людей. Через полгода он перевел Новый Завет на немецкий язык. Он был напечатан и отдан в руки людям. И вот тогда, когда люди открыли Евангелие, когда они начали читать его сами, вот тогда церковь начала возрождаться. Сегодня мы с вами имеем это Писание благодаря тому, что однажды такой человек, как Лютер, не побоялся даже перед страхом смерти основать свою веру и обосновывать свою веру только Писанием. Прошло время. Библия начала переводиться на многие языки. Сегодня мы имеем огромные переводы и на множество языков. Хотя есть еще до сих пор языки и диалекты, где вся Библия не переведена, а только Новый Завет. Но сегодня большая часть земли имеет возможность лично читать, познавать Бога через Священное Писание. И, конечно же, лукавый понимает, что теперь выкрасть Библию или вернуть все назад не получится. Но он придумал другой способ, как Библию скрыть от людей. Он попытался подорвать ее авторитет. В известной сегодня книге «Код да Винчи», по которой снят одноименный фильм, автор утверждает и показывает, что Библия является ничем иным, как собранием книг разных апостолов или псевдоапостолов. Собрание, которое было принято церковным собором в Никее по указу императора Константина. И там оказывается, что на самом деле есть больше, чем четыре Евангелия. И эти Евангелия не всегда совпадают. Есть другие послания, есть другие откровения. И то, что вы имеете сегодня в руках, не Слово Божие, а просто собрание книг, которые когда-то были приняты по указу императора Константина. Поэтому нужно относиться к этому соответственно. И на самом деле, как утверждает Дэн Браун и прочие люди, все это лишь человеческие писания. Вы знаете, что происходит сейчас в Северной Корее? Китайские верующие под страхом гонений складывают Евангелие в плоты, отправляют их вниз по реке, чтобы эти Евангелия пересекли границу, и вдруг их прибило к берегу, где северокорейцы могут найти это Евангелие, прочитать его на своем языке и обратиться. И те, кто вылавливает эти Евангелия, потому что там есть большой голод по Богу, эти новообращенные северокорейцы открывают Евангелие, они принимают Бога, потому что они читают сами Евангелие. И что происходит потом? Их находят, у них конфискуют их имущество, у них забирают их детей. Самих их отправляют до конца жизни в трудовые лагеря, где они умрут. Просто потому, что они имели смелость называться христианином. Знаете, почему они это делают? Потому что они убеждены, что то, что они читают, это не просто творение каких-то людей. Они читают живое Слово Божье, которое способно возрождать. Я бы не стал умирать за книгу, которая написана человеком. Потому что я убежден, что то, во что я верю, оно дано мне Богом самим, который использовал для этого людей. Но откровение Божье, оно дано Богом. Те церкви, которые согласились с тем, что Библия – это всего лишь слово о Боге, а не слово самого Бога, сорвались с бездны неопределенности. Потому что теперь уже никто не может сказать, что является истинными словами Христа в Евангелии, а что является толкованием Петра или Иоанна. Что является вообще суеверной выдумкой людей, живших в первом веке, которые пытались своим ограниченным умом рассказать о Боге. И поэтому для этих людей теперь чудеса Иисуса – это не чудеса. Это просто какие-то непонятные явления, которые апостолы не могли описать. Освобождение от демонической зависимости – да это просто исцеление от шизофрении. Иисус умножил хлеба – да нет, не умножил он хлеба, просто у каждого было свои сумки, еда, и все боялись делиться, все были жадными. Поэтому Христос просто взял хлеб, преломил, раздал, и всем стало настолько стыдно, что они начали вытаскивать из своих сумок. Поэтому насыщение 5000 – это просто хорошая притча, не какое-то не чудо. Просто притча, где Христос дал пример. Воскресение Христа – да нет, какое воскресение? Скорее всего, это была просто кома, которую никто не заметил. Сердце практически не билось, дыхания не было. Христа положили, через 3 дня он очухался, встал, и не было никакой смерти, и не было никакого воскресения. Вот к чему приходит церковь, когда отвергает Слово Божие как единственный авторитет в своей жизни. Евангелие сводится просто к морализму, а Слово Божие оказывается наполнено многими суевериями. И война за слово продолжается. Даже те, кто остался убежден в истинности Божьего слова и считает, что Библия – это не слово о Боге, это слово Бога, пришедшее к нам, столкнулись с новой угрозой. Потому что пусть даже Библия – слово Божье, но откуда ты знаешь, что то, что ты читаешь, и то, как ты это толкуешь, правильно? Посмотрите на евангельский мир. Посмотрите на обилие деноминаций, более 2000 деноминаций только среди протестантов, каждый из которых утверждает, что именно она правильно понимает Писание. Да даже в городе вы можете встретить евангельского верующего, с которым у вас будет разный подход к Божьему Слову. Вы будете читать одну и ту же Библию, одни и те же тексты, но выводы делать разные. Что происходит? И поэтому, когда вы смотрите, один толкует по-своему, другой пастор, ведь тоже пастор, ведь тоже служитель, тоже любит Бога, толкует по-своему. Может быть, вообще нет одного правильного способа читать Писание, и каждый может делать, как хочет. Вот та опасность, в которой мы сегодня живем. Как понять, что я читаю Евангелие правильно? Когда я учился в семинарии, я сталкивался с подобным. Однажды к нам на одну из сессий преподаватель привез студентов из-за границы, которые хотели познакомиться с нами и рассказать немножко о своей вере. И этим студентам было дано время выйти и буквально в течение 3-5 минут рассказать о себе. И вот одна из студенток, женщина лет 45, наверное, она вышла перед нами, и она говорит: «Я женщина-пастор. Я, конечно, понимаю, что это против Божьего Слова, но если сам Господь так захотел, что я могу сделать против Него?» До вас доходит сам смысл? Я понимаю, что это против Божьего Слова, но если сам Господь так захотел, я думаю, а с чего ты взяла, что Господь так захотел? У Него есть Слово, которое Он нам оставил. И как, кроме как не через Слово, я пойму, чего хочет Бог? И сегодня евангельский мир, он наполнен этим. Кроме авторитета Писания, есть другие авторитеты. Свои собственные откровения, какие-то великие сподвижники веры, которым верят больше, чем Слову Божьему. Разные-разные подходы к толкованию Писания. Сегодня нам необходимо вернуться к этому принципу. Только Писание. Одним только Писанием. Только на основании Его мы можем строить свою веру. И сегодня перед Церковью Христовой стоит непростая задача. Мы должны в смирении признать, что мы можем ошибаться, что наше толкование, наш подход, возможно, он нуждается в корректировке. Нам нужно в смирении просить Бога учить нас, открывать нам свое слово, потому что мы хотим строить свою жизнь на нем. Апостол Павел в послании Фессалоникийцам так сказал о Новом Завете. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, 13 текст. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно и есть, поистине, которое и действует в вас, верующих». Второй принцип реформации – «сола гратия» – «только по благодати». Будучи молодым служителем, я посещал различные церкви и помогал развивать детское служение, служение клубов «Авана». У «Авана» есть удивительная программа, где дети заучивают Писание наизусть. В принципе, на этом все построено. За 7 лет своего обучения они выучивают несколько сотен стихов, ключевых стихов из Библии. И задача не просто, чтобы они зазубрили, а чтобы они поняли те основные стихи, которые несут в себе доктрины. И вот, посещая одну из церквей, я подсел, помогал принимать эти стихи. И передо мной сидела девочка лет 10, и она рассказывала стих, который был записан в Евангелии от Матфея, 25 главе. Стих был такой, очень-очень простой стих. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Моя задача была убедиться, что она знает наизусть текст, место, где это записано, и понимает его основной смысл. С заучиванием наизусть все было хорошо. Она выучила, быстренько мне рассказала ссылку. Я говорю: «Хорошо, о чем текст?» Она говорит: «А это текст о том, что однажды все люди предстанут пред Богом, и Бог будет судить и, естественно, будет разделять. Одних людей Он вечное блаженство, других людей Он вечные муки». Я говорю: «Все правильно, все отлично. Скажи, а как Он это будет делать?» И вот с этого момента началась фантастика. Она говорит: «Все достаточно просто. У Бога есть весы. В общем, на эти весы, Он на одну чашу весов, Он накладывает все добрые дела, которые делает человек, на другую чашу весов. Он укладывает все злые дела людей, и, соответственно, что перевесит, туда человек и пойдет. Это была девочка, которая с детства с родителями ходит в евангельскую церковь. Ей уже 10 лет. Я говорю, ничего себе. Первый раз слышу, конечно, об этом, но представь, если бы даже у Бога и были такие весы, предположим. И Он взял бы все-все-все твои добрые дела, которые ты сделал в своей жизни. Все, все добро. И положил на одну чашу. И потом Он взял просто какую-то маленькую оплошность, просто обманул однажды родителей. Так вот, вот этот единственный грех, который ты положишь на эту, перевесит не только все твои добрые дела, но и все добрые дела в этом мире, которые сделали все люди, потому что Божья справедливость по-другому действует. Возмездие за грех – смерть. Помнишь, в Римлянам написано? И она вспомнила этот текст. Да, возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Так вот, у Бога нет весов. Но у Бога есть справедливый закон. Ты никогда не придешь к Нему на основании собственных добрых дел. Конечно же, я объяснил, что у Бога нет весов. Но меня поразило, что наши дети, которые ходят в церковь, слышат проповедь, понимают принятие и искупление на основании собственных дел. Поэтому в послании Ефесянам во 2 главе 8-9 текст, этот текст является одним из ключевых, кстати, вот в этой детской программе, говорит так. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Мы приходим к Богу, как нищие духом, как духовные банкроты, и у нас нет ничего, что могло бы сделать нас достойными того, чтобы Бог обратил на нас свое внимание. И спасение мы принимаем как дар, а не как вознаграждение за нашу добрую жизнь. Вот почему Писание говорит, вы спасены по благодати, по решению Бога, которое ни на чем не основано. Он решил так сделать. Но по мере того, как наша жизнь становится лучше, она становится лучше. Мы растем в праведности. Придя к Богу, мы избавляемся от грехов один за другим. Мы растем в праведности, наша жизнь становится лучше. И вот какой-то момент, мы можем даже начать думать о себе. Я, в принципе, не так уж плох. Я, в принципе, вообще ничего так себе. Господи, спасибо, что я не такой, как люди, которые живут вокруг меня. Алкаши, блудники, непокорные, воры. И вот оно начало жизни без благодати. Вот оно начало, когда мы начинаем думать, что мы стали достойными Божьего благоволения. Откройте вместе со мной Евангелие от Луки, 18 главу, с 9 текста, где Христос рассказал одну притчу. Лука 18:9. «Сказал также к некоторым, которые были уверены о себе, что они праведны и уничижали других». Следующую притчу. «Два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил, «Боже, будь милостив ко мне, грешнику! Сказываю вам, что этот пошел в дом, пошел оправданный в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а уничижающий себя возвысится». В чем был неправ фарисей? Был ли он неправ в том, что его жизнь была лучше жизни мытаря? Был ли он неправ, что он был праведней его? Нет, он был действительно, его жизнь была праведней. Его жизнь больше соответствовала Божьему закону, чем жизнь мытаря. Он был и в человеческом понимании порядочный, и по заповедям он поступал больше, чем мытарь. Может быть, он был неправ в том, что полагал свою праведность в себе? Да нет. Кого он благодарит за свою праведность? Но не себя. Он не говорит, спасибо мне, что я такой. Он говорит, он понимает, что его праведность, она от Бога. Он говорит, благодарю тебя, Боже, что я не таков. В этом он тоже был, в принципе, прав. Бог дает праведность. Так в чем же он был неправ? В том, что сравнивал себя с мытарем. Ну, конечно, глупо себя сравнивать, но не в этом была главная ошибка фарисея. Он посчитал, что Бог примет его на основании вот этой праведности, которая пришла от Бога. А, это ошибка. Бог не примет нас на основании того, насколько хорошими Он нас сделал. Потому что сколько бы Он ни делал нас лучше, наша праведность никогда не будет достаточной для того, чтобы войти в Царство Божие. И это прекрасно понимал Лютер. Вы знаете, что когда он стал монахом, от него просто бегали настоятели монастыря. Потому что он настолько посвятил себя, он был принципиальным человеком, он посвятил себя исполнению всех обетов монашества. Когда он приходил на исповедь, эта исповедь продолжалась 2,5 часа. Он исповедовал такие мелочи, которые даже аббаты считали, что это ерунда. Они говорили: знаешь что, в следующий раз приходи с настоящими грехами. Он говорил: отче, я согрешил. Я, сидя за столом, смотрел на тарелку моего брата Филиппа и посчитал, что ему больше наложили, чем мне. Я позавидовал ему. И Лютер говорил: если кто-то мог бы спастись через исполнение монашеских обетов, то это я. Точно так же, как и Павел сказал: если кто имеет право прийти к Богу на основании собственной праведности, я более всех. В послании филиппийцам он говорит: если кто больше думает оправдаться, то я больше. И поэтому ошибкой фарисея было считать, что Бог примет его, и Бог благосклонен ему, потому что он становится лучше. Но Евангелие говорит, что Бог принимает нас на основании того, что Он берет праведность Христа, чужую праведность для нас, и применяет ее к нам. И когда мы приходим к Нему в небеса, Он не будет смотреть на то, где мы были лучше, где мы были хуже. Он будет смотреть на нас и видеть не нас. Он будет видеть своего Сына, потому что Его праведности только достаточно, чтобы принять в нас Божью обитель. Чужая праведность, не свойственная нам, не присвоенная нам. Сколько бы мы ни становились праведнее в жизни, даже если я стану праведнее всех живущих на этой земле, я никогда, никогда не смогу прийти к Богу на основании этой праведности. Давайте попробуем сейчас помериться, кто из нас ближе к солнцу. Где солнце сейчас у нас находится? Ну, где-то вот там, да? То есть люди, которые сидят сзади, ближе к солнцу. Метров на 10, на 20, чем я. Я вас поздравляю. Вы намного дальше ушли, да? Чем вот грешники, которые сидят в этом ряду. Но знаете, даже если вы возьмете и сядете на космический корабль, на шаттл, и подниметесь над землей. Вы будете летать над всеми и смотреть, и видеть вот этих мелких людишек, которые, да? Но вы будете над ними всеми. С точки зрения солнца вы будете на одном расстоянии. Вот эти там 20, 30 или 100 километров, которые отделяют нас друг от друга, если бы смотреть со солнца, вы все равно будете на одном расстоянии. Вот так с нашей праведностью. Самый праведный человек, который когда-либо жил на земле, приподнялся он на несколько километров от нас. Но с точки зрения Бога и Его праведности, он все равно никогда не достигнет. Вот почему нам нужна праведность Христова. Когда мы предстанем перед великим судьей, для нашего оправдания понадобится нечто большее, чем наша праведность, о которой Исаия сказал: «Наша праведность, как грязное тряпье». Нам нужно будет, чтобы мы предстали пред Богом совершенными, непорочными и безгрешными. Вы знаете, тогда, когда мы предстанем, никто из нас не захочет полагаться на свои десятины, на свои посты, на свое служение, на свои добродетели. Единственное, на что мы захотим полагаться, это на праведность Христову, которую Бог вменяет верующим в Его Сына. Когда это понимаешь, исчезает всякое основание для гордости, сравнивание себя с другими, осуждение других. Да и вообще современную церковь больше обвиняют в суждении других людей, нежели в суждении себя. Представьте, если бы неверующие люди говорили: эти христиане, они ненормальные просто. Они не могут успокоиться в осуждении себя. Чем лучше они становятся, тем больше они считают себя хуже. Это не безумие какое-то. Как бы правильнее было, если бы нас в этом обвиняли. Но чаще всего церковь обвиняют в пренебрежении грешниками, в осуждении грешников. Solus Christus – это третий принцип реформации «только Христом». В послании филиппийцам, 3 главе, 4 текста, Павел говорит, «Если у кого и были какие-то причины приходить к Богу на основании собственной праведности, то это я. Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный в восьмой день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Когда я нарушаю закон, я предстаю пред судьей. И в зависимости от степени тяжести моего преступления, судья должен вынести свой вердикт. И если мое преступление тянет на высшую меру, а в некоторых странах это смертная казнь, справедливый судья должен вынести высшую меру наказания. И я могу сколь угодно говорить ему, подождите, я хороший отец, я плачу налоги, я сознательный гражданин, у меня хорошая семья, я хожу в церковь. Я могу сколь угодно приводить ему все добродетели, которые я делаю, он скажет, то, что ты сейчас говоришь, ты должен был делать. Причем тут это? Но я буду судить тебя за преступление перед законом. И у справедливого судьи, и у справедливого суда нет оснований отменить приговор, потому что иначе будет нарушена справедливость. Вот в этом была дилемма Лютера. Он был юристом, он учился на юриста, и он понимал, как же я могу прийти к Богу, и как Бог может поступить со своей справедливостью и принять меня к себе. Бог не может закрыть глаза на мои грехи и сказать, ладно, проехали, прощаю, иначе он не будет справедливым Богом. Должно быть что-то, что помогло бы исполнить справедливость, справедливый Божий суд, и вместе с тем избавить меня от наказания. Есть только единственный выход, который дает нам Евангелие. Он говорит, либо ты будешь платить за свой грех, либо кто-то придет и скажет, кто-то невиновный, предстанет пред судью и скажет, справедливость должна восторжествовать. Мы не можем просто так простить. Поэтому давайте мы возьмем наказание, которое должно быть на этом человеке. И я понесу его. Вы, с одной стороны, исполните закон, вы не нарушите его. Вы останетесь справедливым судьей. С другой стороны, этот человек будет избавлен от наказания. Вот Евангелие. Вот простота Евангелия. Христос умер за грехи наши. Только Христос мог стать этой жертвой. Только Христос мог взять и заменить ваши, мои грехи своей бесконечной жертвой Божьего Сына. Вот она простота Евангелия. Но вы знаете, Евангелие либо слишком затуманивают, что его делают непонятным, либо делают его настолько поверхностным, что люди не понимают этого все равно. Опустошают его, выветривают его главную суть. Фраза «Христос умер за тебя» сегодня становится религиозным клише, которое люди повторяют, не понимая, в чем суть. Почему Он умер? Почему за меня? Почему Христос? Этим летом мне удалось побывать на богослужении в мегацеркви. Несколько тысяч человек, 5 собраний в воскресенье. Где-то в середине собрания, ближе, наверное, к концу, после проповеди, ведущее собрание призывает людей обратиться к Богу, особенно тех, кто пришел в первый раз, обратиться в молитве покаяния. И он говорит, я сейчас буду говорить молитву покаяния, если вы хотите, вы можете повторить ее за мной и принять Господа. И он повторяет очень простую, известную всем нам молитву покаяния, очень краткую, где говорится, Господи, прости меня за мои грехи, Я верю в Тебя, что Ты есть, что Ты умер за мои грехи, что Ты воскрес за мое оправдание. Прими меня как дитя». В принципе, все правильно, четко. Аминь. И после этого он просит людей, которые повторяли за ним, поднять руку. И те люди, которые подняли руку, он говорит: «Поздравляю вас. Сегодня вы были рождены свыше». И он просит не уходить после собрания, подойти и пообщаться. Мне удалось пообщаться с пастором после собрания. И я задал ему вопрос: «Вы же понимаете, что человек, который первый раз пришел в церковь и услышал эту молитву, он не понимает, о чем вы говорите. Он не знает, почему Христос умер. Он не знает, почему он должен быть был судим». То есть основные евангельские истины могут быть неизвестны ему. И что он повторит просто формулировку, на самом деле так и не поняв суть Евангелия. И пастор говорит: «Да, конечно, я это понимаю. Вот почему мы просим, чтобы они не убегали, но чтобы мы пригласили их на занятия по основам веры, где и происходит настоящее обращение». Я говорю: «А что, если человек не дождется конца собрания и уйдет, и больше никогда не придет в церковь? Он будет жить с убежденностью, что у него все отлично с Богом, что все его проблемы решены, вы пообещали ему вечную жизнь. Но фраза «Христос умер за тебя», она так и осталась для него мантрой. Он не узнал суть Евангелия. Смотря сегодня на 20 лет пробуждения в России и на то, как много вот этих массовых евангелизаций приводило людей в какое-то состояние возбуждения и принятия, и сколько тысяч людей поднимали руку после этих молитв, где эти люди? Их нет в церкви. Это говорит мне только то, что они так и не поняли. Возможно, это был порыв такой эмоциональный. Возможно, это было просто, знаете, сдвиг принять, что Бог есть хотя бы. Для некоторых это уже фундаментальный сдвиг мировоззрения. Но принять то, что Бог есть, это не спасительная весть, это не спасает. И поэтому сегодня, когда мы проповедуем Евангелие, нам важно донести сердцевину евангельской вести. Только Христос умер за тебя. Ты должен понимать это. Почему Он вообще должен был умирать? Почему Он воскрес? И как это относится к тебе? Вот почему четвертым принципом реформации было «только через веру». Sola fide. Что же это за особая спасительная вера? Чем она отличается от обилия верований, существующих в мире? Во что конкретно должен веровать человек, чтобы обрести мир с Богом? И почему только верою? В первом послании к Коринфянам, 15 главе, апостол Павел напоминает верующим Евангелие. 15 глава, 1 послание к Коринфянам. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, и внимание, если только не тщетно уверовали». Ух ты! Оказывается, можно уверовать впустую, без пользы, тщетно. То есть можно уверовать во что-то, что не принесет никакой пользы. Это будет пустая вера. Просто веровать в то, что существует Бог, недостаточно. Апостол Иаков говорит, что такой верой обладают бесы. Вот уж кто-кто, а они на 100% убеждены, что Бог есть. Они даже знают, какой Он. Они знают все Его качества. Лучше нас с вами. Но что производит в них эта вера? Страх, злость, противление. Думаете, дьявол не знает, что Христос воскрес? Для него это не... Ему даже верить в это не надо. Он 100% знает, что Божий Сын пришел в этот мир, умер за грехи людей и воскрес в третий день. У него нет сомнений в этом. Но что производит в нем эта вера? Ярость, противление, бунт. Подлинную веру Христа отличает любовь к Богу, доверие Его Слову, радость от подчинения Его заповеди, уверенность в своем сыновстве. Наши поступки, наше служение Богу, наше посвящение, измененная жизнь – это только последствия этой веры, которые говорят, что эта вера была настоящей. И если в человеке рождается вера, подлинная вера, основанная на любви к Господу, не может быть так, чтобы она никак не проявилась. И знаете, сегодня есть те, кто говорят: я верю в Бога, но я такой слабый, я плотской христианин. Поэтому вы можете не видеть того, как Бог. Это нонсенс. Если человек рождается, он начинает дышать, кушать, ходить, говорить, кричать, что-то делать. Он движется. Если человек утверждает, что у него есть вера во Христа, что он посвящен, но он сам не видит ничего в своей жизни, никаких признаков жизни, ни вы не видите, это тщетная вера. Это вера, которая не родила его свыше. Только через веру. Вот почему, когда мы читаем, и мы знаем наизусть этот текст из Евангелия от Иоанна: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир был спасен через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Мало просто принять, что Христос умер за мои грехи. Мало просто сказать: ладно, я согласен с этим. Я допускаю, я верю даже, что Христос умер. Какое отношение это имеет к тебе? До тех пор, пока эта вера не произведет любовь к Богу, желание следовать за Ним, служить Ему, радоваться от всего того, что Бог делает в жизни, эта вера не является живой. Только через веру. И последний принцип. Считается, что первый, только Писание, является основанием для реформации. Три последующих являются столбами этого здания. Только по благодати, только Христом и только через веру. А единому Богу слава, последний, является крышей. Это то, в принципе, ради чего все это было. И может показаться, что реформация – это была битва за Слово Божье. На самом деле, это была битва за Божью славу, которая была скрыта от людей. Как славить Бога, если ты не знаешь Христа? Как славить Бога правильно, если ты не знаешь Писания? Это то, ради чего мы с вами сегодня бьемся. Славу, которая была спрятана под толстым покрывалом обрядов и мертвой традиции. Славу, которую пытались присвоить себе люди. Славу, которая открылась в том, что множество народов уверовало через Евангелие во Христа. И Слово Божие распространилось, и у людей открылись глаза. И они могли говорить: Тебе, Господи, единому слава. Это та слава, которую мы с вами увидим однажды. И однажды мы, представ пред Богом, со всеми своими наградами, со всем тем, что, чем Бог нас сам наградит даже, мы предстанем пред Ним, и как мы читаем в Откровении, мы встанем на колени, мы снимем свои венцы. Вот все то, что мы сделали, все то, чем Бог нас наградил. И мы положим эти венцы перед Христом и воздадим Ему славу. Потому что Его спасение нас, наше рождение свыше, все то, что мы имеем, это только благодаря Ему, только им и для Него. Перед тем, как мы будем славить Бога, я хочу прочитать из книги Откровения эту удивительную картину, которая однажды произойдет, которую увидел Иоанн в своем откровении и записал. 4 глава Откровения с 8 текста. «И каждый из четырех животных имел по шести крыл, внутри они исполнены очей. Ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Вседержитель, который был, есть и грядет. Когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают перед сидящим на престоле, поклоняются живущему во веки веков и полагают венцы свои пред престолом, говоря: достоин Ты, Господи, принять славу и честь, и силу, ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено. Единому Богу слава. Аминь.